Глава восьмая. Москва. Как выяснилось, едва Брагин с отцом переговорил, как милиция их отодвинула от мероприятия. Приходил к Леньке побеседовать кто-то, то ли следователь, то ли оперативник, в гражданке не разобрать. Попросил свести с другим пострадавшим, оставшимся в ДАСе. Протокол под роспись у Леньки он не оформил, я специально уточнил. Может, конечно, но потом оставил. Короче, милиция, если это милиция, взяла полностью под свой контроль этот случай. Но даже если работа и велась, никакой дополнительной движухи вокруг ДАС никто из наших пока не заметил. Думаю, правильно, что студентов отодвинули. А то наши горячие головы уже что-нибудь напортачили бы. Опять же, в МГУ много учатся детей очень непростых людей, которые не будут своими отпрысками рисковать, так что все логично. Но, с другой стороны, как мне понятно нетерпение приятелей. Я сам сгорал от любопытства, чем же вся эта история закончится. После пар у меня была первая лекция в магазине «Дары природы». Вот не ожидал, что у них такой большой коллектив. Человек 15 с подсобниками и грузчиками. Ну что ж, если в их системе, как они говорят, около 40 магазинов, то значит, сегодняшнюю лекцию мне придется прочесть около 40 раз. И все бесплатно. М-да. Тема советская торговля в социалистической экономике вроде и несложная, но не хотелось бы ограничиваться только ею. Советская торговля — притча во языцах. Сколько о ней было анекдотов рассказано и обличительных статей написано. Да что говорить, каждый советский человек помнит вечно недовольный и пренебрежительный взгляд работницы советской торговли. Каждый сталкивался хотя бы раз в жизни с их оскорбительным поведением. Я им рассказал, что торговая наценка в цене каждой единицы товара составляет более 40%. «Каждый покупатель переплачивает почти половину на ваше содержание», — рассказывал я им. «Тенденция к уменьшению торговой наценки уже зародилась», — стращал я слушателей. «Уже состоялся эксперимент по открытию универсальных магазинов самообслуживания. Там люди сами набирают товары в тележки и везут их на кассы. Бывшие продавцы, сидя в подсобных помещениях, фасуют, взвешивают товар и наклеивают этикетки с ценой. Своих покупателей они не видят». Народ поначалу смеялся надо мной. Но потом кто-то из сотрудников сказал, что был в таком универсаме. И народ задумался. «А мне только этого и надо». Продолжил уже в тишине. «Постепенно промышленность перейдет на индивидуальную упаковку, и товары даже фасовать не надо будет. В любой момент ваша профессия изменится до неузнаваемости». В открытую говорить про существующий тотальный дефицит не рискнул. Сказал по-другому. Стоит промышленности и сельскому хозяйству обеспечить товарами имеющийся в стране спрос, и покупатели начнут выбирать, в какой магазин им идти и где оставить свои деньги. И тогда выручку будет иметь тот магазин, где работает вежливый, приветливый, доброжелательный и отзывчивый персонал, а не такие неприступные снежные королевы, каких мы наблюдаем сейчас во многих магазинах. Дал им, короче, пищу для размышлений. Говорить, что у них есть еще в запасе лет 20, разумеется, не стал. Вся лекция заняла минут 40, но дорогу туда и обратно времени и то надо больше. Народу лекция понравилась. Нарисованные перспективы не очень, а сама лекция — да. Советский человек жизнью приучен к бдительности и за предупреждение, что жизнь может резко измениться, признателен. Заведующая мне сунула бумажный сверток на прощание. Небольшой, но и магазин — это не фабрика. Приехал домой, а дома только Петр. Подумал, что девчонки еще с работы не вернулись. А Петр мне на сковородку кивая сообщил, что они у соседки по площадке в гостях. «Галия знакомит Инну с нашим кругом общения?» — усмехнулся я. «Ну, пускай. Ирина Леонидовна очень интересная женщина. И вообще девчонкам полезно с ней пообщаться. Главное, чтобы в подъезде не прознали, что Инна врач».
«Почему?»
— удивленно уставился на меня Петр. «А то не зарастет к нам народная тропа», — ответил я.
«Ну, она же клятву давала Гиппократа».
«Это все враки. Никто этой клятвой уже давно не клянется. И там нет ничего про оказание помощи людям, которым лень дойти до поликлиники. Смотри,
У тебя жена беременная. Ей сейчас контакт с любыми инфекциями противопоказан. Начнут сюда ходить все, кому не лень, с соплями и температурой. Твоя задача их всех отвадить, понял?»
«Разве так можно?» — неуверенно спросил Петр.
«Так нужно. Представь, у вас малыш родится, только уложили звонок в дверь. Инна Тарасовна, что-то мне нехорошо. Померьте давление, пожалуйста». «У врача дома ничего нет. Чем она помощь будет оказывать? Или у нее целая аптека дома должна быть на все случаи жизни? Плохо тебе. Звони в скорую и не теряй время».
«Ой, не знаю», — с сомнением в голосе проговорил Петр. «А если что серьезное?
Ну, например, что, инфаркт? Инсульт? Вот чем она поможет? Тут лекарства нужны, капельницы, и чем быстрее, тем лучше. Скорая, 03. Что к соседке-то бежать? Может, она стоматолог? Чем она, допустим, в родах поможет? Скорую побежит, сама вызовет?»
Тут девчонки от Ирины Леонидовны вернулись.
«О, Паша дома?»
— подбежала ко мне довольная Галия. «Как продвигается ваш новогодний проект на заводе?» — спросил я, поцеловав жену.
«Ой, так красиво получается!»
— мечтательно ответила Галия.
«Тебе обязательно надо будет посмотреть, когда все готово будет».
«Обязательно приеду», — пообещал я. «Еще к Михаилу зайду. Предложу ему задействовать меня в работе комитета комсомола в таком же режиме, как Галия работает. Пару раз в неделю по несколько часов. Договоренность с Сачана с заводом уже выполнена. А увольняться? Так не хочется. 45 рублей заводской зарплаты очень уж кстати».
Сам вымыл за собой тарелку, чтобы не провоцировать нежелательные эмоции в нашей большой семье, и повел Тузика на прогулку. Вроде все налаживается. И у Инны с Петром, и у девчонок друг с другом. Распаковали пакеты «Здоров природы». Нашли там заветренную копченую колбасу, аж две палки.
«Да, не фонтан», — сказал я расстроенно. «Совсем вы тут в Москве зажрались», — упрекнула меня Инка. «Разве в Брянске хоть такую купишь? Они тебя не хотели обидеть, Паш».
Неожиданно поддержала ее Галия.
«Была я недавно в этих дарах природы. Колбаса копченая, там вся заветренная. Она же ужасно дорогая, почти по 8 рублей килограмм. Кто же купит по таким ценам все, что им привозят? Вот она и лежит, долго сохнет».
«Ну, если так, то понятно», — улыбнувшись, согласился я. С утра, заглянув в почтовый ящик, нашел письмо от Юльки. Прямо в метро распечатал конверт, не утерпел. Она писала, что у нее все хорошо, только устала с животом ходить, уже ждет, не дождется, когда родит. Скорее бы. Заходила к Славке, он с Эммой и ее бабушкой передают мне привет. Славка работает на заводе, по вечерам учится на шофера. Видела Мишку Кузнецова, он учится в Брянске и редко бывает в Святославле, тоже привет передавал.
Всех ребят наших вспомнил, так приятно стало. Надо будет ей сегодня же ответ написать, в перерыве между парами. И вообще, что я, не кину пару чистых конвертов в портфель? Надо привыкать иметь с собой на всякий случай. Почтовые ящики на каждом шагу, бросил в понедельник письмо, а на следующей неделе уже ответ получил. Не WhatsApp, конечно, но так уж сейчас есть. И не скажу, что меня это сильно напрягает. Может, не живи я раньше в СССР, то и дергался бы, но я-то жил. И прекрасно помнил то любопытство, что охватывало меня, когда приходил конверт от друзей или родственников. Там же еще и марка, а то и две, а это вклад в коллекцию, которая практически у каждого была. Так что сейчас ожили те приятные эмоции из молодости, и было полегче примириться.
Общежитие Горного института.
Диана влетела в комнату, как ураган, плюхнулась на стул и победоносно уставилась на соседок.
«И что случилось?»
— сразу насторожилась Вера и приподнялась на своей койке.
«Снова колбасой угостили», — предположила Марина, откусывая нитку с иголкой от своей вещи, которую подшивала, и, облизнувшись, посмотрела на нее с ожиданием вкусняшки.
«Нет, не угадала».
Диана встала и крутанулась вокруг своей оси.
«Меня Рафаэль в эту субботу на день рождения к другу пригласил».
Она вся светилась, как чешская люстра, видя, как ошарашенные девчонки бросают свои дела и подходят к ней.
«И что?
Ты согласилась?»
«Конечно». «Ты совсем, подруга, рехнулась?»
Вера покрутила пальцем у виска и сокрушенно покачала головой, омрачив радость Дианы.
Он же в твою сторону не смотрел даже раньше. Ноги об тебя вытер и настроил против тебя всех сокурсников, когда всем рассказал, что это ты в истории со стенгазетой виновата. Удивленно добавила Марина, продолжая ее добивать. Ты, конечно, наломала тогда дров, не поспоришь, но и он не ангел вовсе. Сам всю кашу заварил. Хотел Галие отомстить, что на него не смотрела. Вот и сделал вид, что тебе поверил. А сейчас вдруг тебя куда-то позвал? Добреньким резко стал. Ты чего? Нельзя ему верить. Хочешь опять какую-нибудь гадость от него получить? Вдруг он просто отомстить решил. Обрюхатить тебя да бросить. Не смеяться потом над тобой, когда ты в свою провинциальную дыру рожать к матери уедешь, вместо того, чтобы в Москве высшее образование получать. Ну, такая месть так себе выйдет, алименты же платить придется, — возразила ей Вера. Но их не так просто и получить, знаешь ли, — практично возразила ей Марина. У меня в селе есть несколько таких знакомых девчонок. Алименты не получишь, пока заявление в милицию не пригрозишь. А у одной это не сработало. Мужик просто уволился и уехал куда-то. Небось, нашел работу, на которой регистрироваться не нужно. Разгружает какие-нибудь вагоны и все себе в карман целиком кладет. «Это где у нас можно вагоны разгружать без прописки оформления на работу?» — удивилась Вера. Они уже и забыли, по какому вопросу начали пререкаться, уйдя далеко в своем споре. Но энтузиазма у Дианы сразу поубавилась. Она села за стол и расстроенно смотрела на соседок. Те, закончив выяснять, какую такую работу можно найти в СССР нелегально, чтобы не платить алименты, сели рядом и сочувственно посмотрели на нее. «Зачем он тебе сдался?» — спросила Вера. «Ты же видишь, какой он никудышный. За твоей спиной спрятался». «Вижу», — пробормотала Диана, задумавшись. Может, лучше с девчонками в кино в субботу сходить, как и собирались, а не идти с Рафаэлем неизвестно куда, к неизвестно какому другу. После пар поехал к Сатчану, как обещал. Пришлось немного подождать, пока он освободится. «Давай, давай, проходи», — приветствовал он меня, вставая и протягивая мне руку. Я поздоровался и сел за стол рядом. «Слушай, не хочешь в агитбригаде поработать? Нам бригаду надо сколотить, но хотелось бы, чтобы это серьезный коллектив был, а не шуты гороховые. Ими руководить надо, организовывать, направлять, под чутким контролем, разумеется». «Это что, надо будет мотаться по городам и весям?» — без энтузиазма спросил я. «Нет, зачем? По Москве, по предприятиям», — недоуменно ответил второй секретарь. «Я же помню, ты учишься. А то бы услал в Антарктиду пингвинам лекции читать». Не удержавшись, подколол его я. Он хмыкнул в ответ, хитро взглянув на меня. Подстава, что ли, какая-то. Хотя я все равно мотаюсь по предприятиям. Буду еще и с концертами для разнообразия, а не только с проверками и лекциями. И безопаснее это, чем проверки прожектора. И может совместить как-нибудь получится в отдельные моменты. Поди разберись, кто там проверку проводит и данные собирает, а кто артистов организует. Прикрытие неплохое, может быть, даже интересно. «Это общественная нагрузка?» — поинтересовался я. «Вообще да», — продолжая хитро ухмыляться, ответил Сатчан. «Но я хочу сделать тебе предложение, от которого ты точно не откажешься».
«Так-так, я весь во внимании».
«Комитет комсомола ЗИЛа оставит тебя в штате на неопределенный срок, пока ты будешь заниматься организацией деятельности агитбригады».
«О как! То есть мне не надо будет на поклон никому идти. Сами предложили. Очень хорошо». «Ну, надо попробовать». Специально без интереса ответил я. «А что за команда?»
«Сам набери», — сделал широкий жест рукой Сатчан.
«Ну, это с одной стороны хорошо, а с другой... чем людей заинтересовать? Хотя, может, если интересную программу сделать, то и будут перепадать какие-то плюшки от администрации предприятий. Кроме того, это будет большой жирный плюс в личном деле. Светка Костенко точно заинтересуется, и Борщевский. Хотя Кирилл тот еще артист. Какую ему роль вообще можно предложить? Грустного клоуна?» «Как часто надо будет ездить?» — продолжал торговаться я.
«Ну, хотя бы раз в две недели, чтобы на слуху быть». Задумавшись на мгновение, ответил он.
С одной и той же программой, по разным предприятиям, да? — предложил я. — За год всех объездим и новую программу придумаем. — Ну, можно и так, — начал покачиваться в своем кресле второй секретарь, размышляя над моим предложением. — Только у нас в районе предприятий не хватит на год, — немного подумал. — А может, и хватит. — Но ты, короче, не против?
— Попробовать надо, — неопределенно пожал я плечами. — В какие сроки первое выступление бригады должно состояться?
— В этом году, — с вызовом ответил он и уставился на меня, хитро прищурившись.
— А телефон будет в этом году? — посмотрел я на него так же хитро.
Он рассмеялся, легко и беззаботно. Похоже, будет у меня телефон до Нового года. — Собирай бригаду! — отсмеявшись, сказал Сачан и протянул мне руку, намекая на то, что аудиенция окончена. — Ну, в целом все складывается неплохо. Побегать, безусловно, придется, не без этого. Да и первый концерт надо до Нового года успеть сделать, но телефон того стоит. Вот прямо я всеми руками за, и ради этого готов покрутиться. Выйдя из райкома, направился на завод. Обещал же Галие приехать посмотреть их художество. По дороге пытался прикинуть, что мне даст работа агитатором. Кроме, разумеется, расширения сотрудничества с пролетарским райкомом в ЛКСМ. 4 человека хватит, наверное, в бригаде. Лехе предложу Светке и Кириллу. Может, и Маше предложить. Команда у нас уже сработалась. На завод приехал к окончанию рабочего дня. Застал оформительский цех в разгаре работы. Вчетвером Юрка, Галия, Старый и Малярша колдовали над фанерной группой. Уже видно было, что получается очень профессионально, на высоком уровне. Искренне восхитился совместной работой и похвалил их. Минут 20 попил чайку, там и рабочий день закончился. Мы с Галией попрощались со всеми и поехали домой. Юрка остался косу Снегурочки дорисовывать.
Святославль, дом Герасимовичей.
«Дочь, я не против, чтоб ты съехал из общежития»,
— говорил отец Света Герасимович.
«Ну, я против того, чтоб ты жила одна».
«А почему, собственно?» — обиженно спросила Света.
«Мне не нравится, что ты будешь одна в доме. Это может быть опасно».
«Но он же не на хуторе, в лесу дремучем. Он в городе», — возражала отцу дочь. «Что со мной случится?»
«Правда, бать, чего ты?» — поддержал Свету старший брат. «И нам с тобой будет где остановиться. Не надо будет одним днем в Брянск мотаться, а то вечно мечемся по городу, высунув языки».
Последний аргумент, видимо, сыграл свою роль. Герасимович-старший подумал еще немного и сдался.
«Ну, хорошо, но мы будем заезжать к себе», — строго посмотрел он на дочь.
«Конечно!»
— радостно воскликнула Светка, вскочила и чмокнула отца в щеку. Брат Света Игорь подмигнул сестре. Он сразу был за то, чтобы снять дом в Брянске, который предложили сестре ее бывшие одноклассники. Он сам пару раз в месяц мотался в Брянск по работе и каждый раз был вынужден решать рабочие и личные дела одним днем и поздно ночью возвращаться в Святославль. А имея в своем распоряжении целый дом, можно будет командировки планировать на пятницу и оставаться в Брянске на все выходные.